Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 555 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, из пустынной Сахары, где много песка и мало людей, мы перемещаемся в не менее малонаселенные части нашей планеты, но расположенные несколько выше. О чем мы или о ком же, Думнин, мы поговорим сегодня?
Мы поговорим о горцах, которые живут в горах, пасут всевозможный скот, одеваются интересно, имеют свои диалекты, вот, и так далее.
Да. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к уважаемым горцам, давай напомним про твои живые выступления.
Да, в этом месяце их целых две штуки. Одно в клубе археологии 16 июня в 17 часов начала. Это на Бауманской. Будем резаться в ретро-гейм на аутентичных приставках Денди. Устроим чемпионат с выводом на проектор, надеюсь. Вот, но в любом случае будет весело. Я небольшую лекцию прочту обзорную по тому, как все начиналось. Помянем старое, как мы с Аурлиеном играли в Чипа и Дейла на Денди. Да, так что будет весело. А для более массовой аудитории 29 июня в 13 часов в пабе О'Коннелл, это в районе Чистых прудов, пройдет большой вечер по Дюне Фрэнка Герберта. Обсудим все странные туманные места из оригинала. Вот, поговорим про войну переводов, про то, Атрейдисы или Атридесы.
Или Атрейдеры.
Да, или Атрейдеры, или Атрейды. Я даже смогу вам сказать, как теоретически правильно, но вряд ли это кто-то примет. Про все попытки в экранизацию, включая последние. Вот, так что я постараюсь, так сказать, как изучавший арабский, объяснить вам все эти странные словеса, которые фримены говорят, и термины. Вот, так что приходите, будет познавательно.
Да, будет крайне интересно. Ну а теперь давай, Думнин, перейдем к нашим горцам. С кого же начнем?
Горцам. Ну, начнем, пожалуй, с заниженных приор. Так, нет, лучше не будем. Давайте других горцев возьмем. Про приоры вы и так знаете, без нас. Давайте поговорим, наверное, про самых знаменитых горцев, которые нам с тобой стали впервые известны, наверное, через художественный многосерийный фильм «Хайлендер».
Да.
Вот, как там «Here we are!» Мы сидели маленькие у телевизора, ждали, когда там начнется.
Да, махаешь на мечах.
Да, Маклауд всех там отрубать всем головы, потому что в конце останется только один. Да, ну, с этими горцами все непросто. Начнем с того, что многие шотландцы вообще не, как бы, не очень, не то чтобы не любят, а скорее их несколько утомляет то, что их страна ассоциируется исключительно с горной частью. Вот, сейчас этого поменьше, но вот в прошедшие века многие шотландцы вообще не любили, когда кто-то вспоминал про горцев, потому что они как бы считали, что вот в Шотландии есть низинная часть, это юго-восток, где живет большая часть населения, и гористая северо-запад, включая острова. Вот, и, соответственно, многие полагали, что вообще все эти горцы, они больше даже не шотландцы, а ирландцы. Что, а ирландцы в те века это означало нецивилизованное сельское быдло, говорить на каком-то дурацком языке, который никто не поймет, живет там где-то в грязи.
Да, кто это вообще?
Ничего интересного собой не представляет. А вот у нас тут низина, у нас цивилизация, у нас все нормальные одетые, они в одеяло завернутые. И как бы получалось, что это две разные культуры. Потому что в низинах говорили на шотландском диалекте английского. А в горах продолжали говорить на шотландском, который кельтский шотландский. То есть совершенно другой, ничего общего не имеет. Зато много общего имеет с ирландским. Почему так? Потому что, собственно, шотландцы, они на самом деле из Ирландии.
Понаехали.
Да, скотты, они изначально жили в Северной Ирландии, они понаехали через море на север Британии, там частью ассимилировали, частью убили местных обитателей, всяких пиктов с каледонцами, и как бы сформировали такой вот интересный сплав. Причем у них от ирландцев гораздо больше, чем от коренного населения, которое там жило когда-то на территории королевства Далриада. Ну, по названию уже понятно, откуда приехали люди с такими из Ирландии.
Да.
То есть, такие приятные вещи, как гольф, килт, вот, это все привезено ими оттуда. Да и виски тоже, кстати. И слоут тоже кельтское. Вот, но при этом к новому времени ирландцы смотрели свысока, тем более, что вот, скажем, в тот же там Эдинбург, который считался типа научную культурную столицу Британии, типа местного Питера, эдинбургцы говорили, что может у нас, конечно, не так богато, как в Лондоне, но мы самые культурные и начитанные. И туда приехало много ирландских иммигрантов, особенно можно вспомнить ту историю с убийствами, которые совершал ирландец Бёрк, и второй еще какой-то, забываю, была фамилия, по поручению, ну не по поручению, а скажем так, в интересах одного шотландского профессора, анатома, чтобы препараты добывать, так сказать, экспонаты в анатомический театр. Да, так что на горцев долго смотрели как на отсталых и опасных, тем более, потому что они считались, во-первых, многие были католиками. Во-вторых, многие из них, даже, я бы сказал, горцы почти все, сочувствовали якобитам. А кто такие якобиты, Орлен?
Якобиты? Это... А кто такие якобиты?
Это сторонники свергнутой в Британии династии Стюартов.
А-а-а, которая шотландская.
Да, которую заняла нынешняя, да. Вот, несмотря на то, что шотландские короли, включая вот этого, который Иаков I Стюарт, собственно, ставший королем Англии, он вообще считал, что все эти кланы и горцы это все опасно, но почему-то горные кланы были горячими сторонниками якобитов, вот сами, наверное, не знали почему, и участвовали во всевозможных восстаниях и мятежах по этому поводу, после чего их зверски карали, запрещали им в 17 веке, в 18 уже веке носить килты. Правда, запрет был не очень долгий, там всего лет 40 где-то. Его сняли постепенно. Вот. И потом были чисто экономические причины. То есть, например, производители виски, которые в Лоуленде жили, они жаловались на горных. Потому что в Лоуленде платили налоги, да? Приходили администраторы говорили, плати налоги.
Uh-huh.
Джин-акт ввели же новые короли, а с горцев-то ты никаких налогов не получишь, ты там попади еще найди.
С кого собрать?
Да, и где собрать? Они, разумеется, вовсе не спешили заявлять о том, что производят виски, джин и прочие
предметы. Подавай декларацию на самих себя.
Получалось, что у них продукция дешевле. Они ее контрабандой везли везде, и в Лоланд, и в саму Англию, и в Ирландию, и подрезали, так сказать, рынок у законопослушных и цивилизованных лоландцев. Со своей стороны горцы смотрели на, как, знаешь, как вот по-английски просто Highland и Lowland, а по-шотландски будет Lowland. Они смотрели на Lowland, как на совершенно, так сказать, обангличанившихся каких-то мягкотелых, забывших о своих корнях, и во всяких там мятежах совершали набеги, вот, и говорили, что, сынку, помогли тебе твои ганноверы?
Да.
Тут, правда, надо сказать, что Шотландия в целом она была славна всякими набеганиями. То есть, известный случай с... Вот если вы откроете карту шотландских кланов, то увидите, что на самой границе Англии примостился клан Армстронг. Когда, по-моему, космонавт Нил Армстронг, который на Луну летал, приезжал в этот регион с дружественным визитом с английской стороны, uh-huh. его там шутки ради, значит, в каком-то приграничном городке, значит, привели на площадь, зачитали ему там старый закон, по которому любой человек по фамилии Армстронг должен быть немедленно повешен.
Неплохо.
Ну, понятно, они не стали вешать космонавта, да и вообще неизвестно, из тех он Армстронгов или из других каких. Да. Но, как видите, в старые времена там не разбирались, из каких Армстронг, мучим его.
Да.
Потому что замучили эти Армстронги своими набегами.
Никакого жития от них нет.
Да, и обратите, что вот это не горцы, а просто шотландцы, так что многие англичане считали горцы равнинные, один хрен. Сволочи эти англичане и бандиты.
Да.
Ископидомы. Да, все эти анекдоты про то, что если ваша газета не перестанет публиковать анекдоты о скупости шотландцев, я перестану одалживать ее у соседа. Да, так что взаимоотношения-то были сложные, но к 19 веку более или менее нормализовалось, потому что якобиты повымерли, я имею в виду и династии, и вообще. Так что в британской армии... Значит, появились полки горцев в килтах, вполне себе меховых шапках, которые славились как стрелки. И у нас в Крыму тоже побывали. Отсылаю вас к картине «Тонкая красная линия», где, значит, тонкая линия в красномундирных горцев пафосно превозмогает
отечественную кавалерию. Да.
Да.
Хорошо еще, что не медвежью кавалерию.
Да.
Там кавалерия хоть адекватно нарисована.
Да, нет, там как раз все хорошо нарисовано в этом смысле. Ну так вот, короче говоря, все более-менее замирились, и теперь, хотя некоторые равнинные шотландцы и ворчат, потому что куда ни приедешь и не скажешь «шотландец», все начинают ожидать, что ты будешь в килте, без трусов, будешь говорить, как будто у тебя полный рот горячей картошки, как выражаются в Англии, будешь пьяным, скупым. Короче, в общем-то, стереотип такой. Вот. Я думаю, многие другие национальности тоже с таким сталкиваются. Вот и многие равнинные шотландцы тоже не очень это любят. Но, тем не менее, сложно отрицать, что, так сказать, культурная своеобычность горной Шотландии создает фактически новую шотландскую идентичность, которая, честно говоря, без них бы давно уже растворилась в английской. Ну, вот как валлийская растворилась.
Угу.
Ну вот, это. Значит, сами шотландцы очень гордятся своими, так сказать, особенностями, включая клановость, до сих пор сохраняющуюся. Вот помните ту самую, которая играла Игрит в «Игре престолов» и порицала Джона Сноу невежеством?
Да. Которая за него потом замуж вышла в реальной жизни.
Да, вышла замуж, да.
Да,
Кита Харрингтона. Так вот, она дочка, она не просто какая-то Роуз Лесли, она дочка вождя клана Лесли, по-моему.
Ух ты, круто.
Да. Вот, и до сих пор у них даже замок там какой-то есть, свой, вместо штаба. Правда, не у всех кланов, которые признаются, у них есть специальный комитет на эту тему. Вот. Не у всех кланов есть признаваемый этим комитетом вождь. И такие кланы называются армигерскими кланами. Армигер — это как бы оруженосец.
Ага.
Типа того. Я не очень понял, почему они так называют. Факт тот, что этот их двор лорда Лайона, который руководит всем... Факт, что у тех, кто клан есть, а вождя нет, тем, значит, такое дают специальное наименование. В средние века эти кланы представляли собой главную боль для королей Шотландии, потому что они создавали параллельную систему власти на местах, мешавшую королям выстраивать вертикаль власти. И как бы было непонятно, кто имеет больше власти. Например, местный граф или вождь местного клана. Для удобства, правда, бывало так, что графом назначался как раз вождь клана, так что было очень удобно. Но, тем не менее, про кланы многие почему-то думают, что это одна большая семья. На самом деле, далеко не все входящие в клан являются кровными родственниками и потомками какого-то там легендарного основателя. Потому что в кланы просто вступали. То есть, как бы весь смысл клана в том, что клановому вождю и крупнейшим семьям принадлежат угодья. Ну, не то, что принадлежат, скорее, они распоряжаются угодьями клана. Де-факто, да, получается, что они принадлежат. Соответственно, эти угодья нужны в условиях гор для чего?
Для того, чтобы зверье там паслось.
Баранов пасти, да.
Да.
Вот. Ну, и ячмень сажать, понятно, что кое-где можно и посадить что-нибудь, что в горах растет. Тем более, город у них низкий, это не Швейцария, не Кавказ. Вот. Но, короче, земля эта была нужна для сельского хозяйства. И вот приходят какие-то там беглые пришлые, говорят, сами мы не местные, люди добрые, пустите переночевать, вот так есть хочется и так далее. И, соответственно, их пускали, если вообще всех устраивало, на какую-то небольшую территорию, чтобы они там пасли баранов в обмен на то, что они будут, во-первых, признавать клан своими господами, являться по зову конно-людное оружие, ну или скорее пешно и палашно в местном ключе.
Да.
С конницей у них там не задалось, да и ездить там негде. И, соответственно, они принимали фамилию этого клана, и получалось вот так. Бывало наоборот, что как бы от клана как бы отделялись в некотором роде семьи, потому что, допустим, дочери там выходили замуж за кого-то более там, кого-то менее известного, предположим. И тогда образовывались связанные такие семьи, которые как бы тоже примыкали к клану, так называемые септы. Вот, и они носили не ту же самую фамилию, но считались за как бы связанных. Септами могли считаться и тоже всякие пришлые, которые или неродственные мелкие кланы, которые были подчинены большому. Им дозволялось оставить в некоторых случаях свою фамилию, но тогда они считались за септу. То есть, как бы, входящую в одну большую семью. Кланы, кстати, регулярно воевали и друг друга гасили. Вот почему, вы думаете, одна из самых распространенных шотландских фамилий на, так сказать, в мире, но не в самой Шотландии, это Макдональд.
Почему?
Потому что Макдональдов здорово замочили во времена он, и многие разбежались кто куда. Вот, соответственно, да, сейчас там как бы есть клан Рональд Макдональд.
Почти Рональд Макдональд.
Да, почти, да, насколько я понимаю. Есть просто какие-то Макдональды, и вот многие, да, разбежались, кто куда, подальше, пока их не убили. Вот, так что клан это такая больше была экономика территориальная, вассальная, скорее, тема, чем реально семейная. Но, тем не менее, у каждого приличного клана был свой герб. Вот. И действительно, для кланов были характерные тартаны. Единственное, что большинство современных тартанов, которые все носят, они являются в том или ином виде как бы новоделом, потому что просто красителей таких в старые времена не было. Поэтому там были ну, такие серо-синие, зеленые какие-то цвета. Так что многое из того, что сейчас носится, это когда уже все стали переживать, так сказать, возрождение шотландское, вот, и они стали на все лады сочинять, что у них там могло быть, пользуясь производимыми промышленно красителями. Я не хочу сказать, что в Средневековье не могло быть богатых и красивых тартанов с красным, желтым цветами. Считается, что самый старый из 16 века сложный тартан как раз имел такую расцветку. Но это, видимо, было прямо у богатых каких-то. В остальном они ходили в чем-нибудь попроще. Таком. И сейчас, к примеру, многие кланы очень гордятся этим и разрешают носить свой тартан кому-нибудь другому. То есть, например, официальная позиция клана Бьюкеннон, знаешь, какая?
Какая?
Что если вы не Бьюкеннон, то вы все равно можете носить, но только вы знаете, что это Бьюкеннон, и когда вас спросят, что это, отсылайте их к нам. Да. Пожалуйста. И как бы из уважения. Ну и в целом, если уж вам припало что-то носить, есть тартаны, которые не принадлежат никому конкретному. Например, якобитский тартан никому, по понятным причинам, не принадлежит. Всех убили, всех зарезали. Или, например, можно носить эдинбургский тартан. Для этого не обязательно ни родиться в Эдинбурге, ни жить там. Достаточно просто уважать этот город, и все. Никто не будет ничего спрашивать. Кстати, этот же клан утверждает, что без трусов они не ходят. Это вообще не гигиенично и неприлично.
Голые задницы никому не показывают.
Да, да, как в известном художественном фильме с Мелом Гибсоном. А-а-а. Да, кстати, художественный фильм с Мелом Гибсоном брешет, как дышит, потому что восстание, которым рулил этот самый Уильям Воллес, было восстанием, главным образом, низинным. Никаких там горцев, дразнящих задницами, не было. Ну, то есть, какие-то, может, пришли на шум, но в целом это было движение лоландское. И даже как бы если представить, что какие-то прибились, допустим, горцы, то горцы все равно не носили таких килтов, как там изображены. Потому что там изображается так называемый малый килт, который был создан в конце 18 века и распространился, соответственно, в 19 уже веке. И создан он был исключительно как компромиссный вариант. Знаешь почему?
Почему?
Потому что промышленное производство, оно не подразумевает рабочих, обмотанных всякими одеялами, чтобы их не утянуло тут же в производственную линию под прокатный стан под какой-нибудь.
Угу.
Так что те, кто хотел прям ходить обязательно по-шотландски, те просто стали делать маленький килт чисто для ног. Ну и плюс там многие другие соображения, потому что килт большой, это, по сути, здоровое такое одеяло, которым он, собственно, и являлся. По образцу всяких вон римских, греческих этих хитонов и гематиев, которые на себя наматывали и ходили в таком виде. И ну, или как вот буддийские монахи ходят тоже, обмотавшись тканью. Соответственно, предполагалось, что в нем можно пасти баранов в горах, и, закутавшись в него, и спать, без риска простудиться.
Угу.
Да. То есть это именно был такой вот обматываемый вокруг всего тела большой плащ, теплый шерстяной, который не подразумевал карманов. А как же быть-то без карманов?
Какая-нибудь у них сумочка, может, была?
Ага, до сих пор даже с малым килтом, потому что в брюках-то карманы есть, а тут не хотелось бы. Вот, он ходит с этими самыми, с специальным кошелечком спереди привешенным, mm-hmm. с кисточками такими. Вот, изначально там был здоровенный кошель, чуть ли не до колен, свисающий. Чем больше, тем ты богаче. Но сейчас, понятно, такие и долища никто не носит. Все просто маленькую сумочку, типа, на кошель действительно похожую, с защёлкой у косметички.
Прикольно.
Носят, да. Кто смотрел художественные многосерийные анимационные фильмы про Скруджа Макдака,
ага.
те могут припомнить, что он там как раз на детских портретах фигурировал в килте и с кошелечком, когда он еще дома жил у себя маленький в Шотландии. Кстати, его супротивник Флинтхарт Гламгольдс, которого решили сделать в мультэкранизациях за как бы тоже шотландца, только горного. Если Скрудж ходит все-таки по-европейски, то Флинтхарт в килте продолжает разгуливать и в берите. Тэм Ошентери в этом с помпоном, помните? А ты знаешь, кто он был в оригинальных комиксах?
Кто?
Он был африканер.
Да ладно.
Кроме шуток. Ну а когда делали экранизацию, видимо, решили, ну нахрен, это режим апартеида. Не надо на таких. Вот, и получилось вот так.
Класс, да.
Да, ну она мне приятная была, мол, какой-то... Короче, он юаровец был белый в этом смысле. По-моему, Ройнек был все-таки не африканер, но неважно. Потому что... С режимом протеида решил он никак не связываться и плюнуть на это дело. Еще один, так сказать, вариант, который близок нам в России, несмотря на то, что сапог шотландцы, как, кстати, и большинство горных народов, не носят, зато они носят шерстяные чулки, гольфы до колен. И вот в чулок можно было тоже много чего напихать. Денежки, ножик, дирк там какой-нибудь, скин-ду, чтобы в случае возникновения внезапных разногласий тут же кого-нибудь зарезать.
Кого-нибудь зарезать на месте, да. Не отходя от кассы, так сказать.
Не отходя. На голове, как я уже сказал, были распространены береты. Опять же, беретообразные всякие такие плоские тканевые головные уборы характерны для очень многих горцев. Посмотрите на афганские вот эти беретики, посмотрите на когда-то модные у нас на Кавказе кепки-аэродромы, вот, посмотрите на всякие головные уборы в Кантабрии, много где еще, вот видите, что почему-то любят там их. Видимо, практично для гор. Вот, это до сих пор сохраняется и даже распространилось как символ крутизны. А кроме ножа, чем традиционно вооружен шотландский горец?
Чем еще?
У него характерный палаш.
Палаш,
такой,
да.
Угу, угу. Вот, который обычно называют баскет-сордом британцы, просто потому что это у них как бы единственный типичный для их островов вариант прямого меча со сложной гардой. На континенте этого добра до задницы, начиная от валлонских шпаг и кончая с кионами в регионе Северной Италии. Вот, а у них один. Причем, что интересно, многие шотландские палаши имеют небезынтересную историю, потому что палашами они как бы в девичестве не являлись. А были клейбэгами, то есть, ну просто мечами прямыми, без... средневековья, без этой гарды, сложной для парирования, обыкновенными, да. Кроме того, клейморы. Клеймор — это характерный средневековый двуручный меч. Я подчеркиваю, что средневековый, чтобы вы его не путали с биденхандером, то есть двуручным мечом эпохи Возрождения, который длиннее, тяжелее и совершенно для другого предназначен. А клеймор был, ну, такой просто большой меч, с рукоятью, предназначенной под двуручный хват, которым вооружался тяжелый пехотинец клана. Или наемник Гэллоуглас. Вот, который позволял при должной физической силе разрубить кольчугу, разбить щит. И, короче, опасная вещь. Вот, чтобы старые устаревшие эфесы не портили хороший клинок, вот многие шотландские владельцы их пересаживали на модный корзинчатый эфес, получался палаш. Был популярен у местных пиратов, кстати, тоже. Шотландцы известные пираты, как и ирландцы. У них сильно изрезанный берег, там как раз кого-нибудь подловить, милое дело. Испанскую непобедимую армаду, между прочим, как раз они и прикончили.
Ага,
они пытались после поражения... Ну, а поражение было не разгромное от Дрейка,
ага.
Вот, но было понятно, что ловить тут нечего. Они стали уходить, поскольку им дорогу назад запирали. Вот, они стали обходить британские острова, попали в шторм, а потом как раз ко всяким там Грейсу Молли...
Да.
Вот, и прочим головорезам.
А вот и мы, говорят.
Да, потому что кто такой красивый плывет?
Да.
Сейчас мы их. Любили они в том числе и мушкеты, причем считалось, что длинноствольные шотландские мушкеты бьют там чуть ли не белку в глаз, по тогдашним меркам, в смысле.
Ага.
И вообще они считались за очень серьезных стрелков. Ну, примерно вот почему, собственно, шотландские эти подразделения у них и старались ставить так, чтобы, чтобы их ловкость в обращении с мушкетами сыграла в первую очередь, и только во вторую уже, если придется в рукопашную идти. В рукопашной есть гренадеры английские, обычные. Значит, что они там любят делать для забавы традиционной в горах? Как правильно показано, ну то есть показано это правильно, но показано не в том месте, не в то время, видимо. В «Храбром сердце» в этом они любят метать камни по принципу толкания ядра.
Mm-hmm.
Считается, что это как минимум сильно повлияло на современную олимпийскую дисциплину, а как максимум вообще является тем же самым. Другой олимпийский вид спорта — метание молота. Вас не смущает, что молот выглядит как ядро с цепью?
Да, вообще-то как-то странно.
Это характерная шотландская забава, как каторжные ядра на цепи метать. Молотом называется, судя по всему, потому, что это смешение двух горных дисциплин. У них есть еще и метание молота, так сказать, в прямом смысле. То есть архаичный каменный молот в виде булыгана размером где-то, не знаю, со что у вас? Ну, не знаю, с большое яблоко, может. С очень большое яблоко. Насаженный на палку. Сейчас их стараются для аэродинамики обтесывать, но true шотландский молот это вот такой каменный или металлический шарик на длинном древке. Вот они его уже раскручивают и метают. И еще там у них есть разные вариации на ту же тему, но самый, наверное, известный и своеобычный, не имеющий аналогов, это метание бревна.
Да. Кейбертоссинг.
Да, кейбертоссинг есть.
Да.
То есть
да,
они...
то, что я помню еще со школы, с уроков английского.
Кто там играл в третью часть «Обезьяньего острова», помнишь, что там один из этих самых пиратов, которых надо завербовать в команду, это такой стереотипный шотландец, которого зовут Хаггис Макматтон. Да. Вот. И он, соответственно, пойдет к тебе в эту самую в команду старшим помощником. Только если ты его победишь в кейбертоссинге. Между прочим, знаешь, кто его озвучивал?
Кто?
Его озвучивал оригинальный голос Скруджа Макдака Алан Янг. Знаменитый шотландский артист, да. Ныне покойный, конечно. Ну вот, да, там надо, конечно, немножко сжульничать, но в итоге протагонист его побеждает. Кейбер Тоссинге. И он с ним идет.
Прикольно.
Да. Спорт, конечно, не для слабаков. Я посмотрел картинки, они там все здоровенные, да, медведи, да, да. Угу. Такие. А что в горах принято есть такое прям стереотипно на шотландско-горное?
Ну вот ты уже упомянул хаггис.
Хаггис, да. Хаггис — это блюдо достаточно близкое для отечественных северных регионов. Потому что у нас раньше был, сейчас, к сожалению, ну или к счастью, хз, это вообще еда такая, не от большого богатства,
угу.
Как няня. То есть это, по сути, то же самое, то есть в желудке или еще чем каша с рубленным там мясом, салом запекалась, вот, и елась. Это у нас в России на севере было распространенной едой. Каша, мясо, что еще-то надо. Вот это и хаггис такой же. Сейчас они его продают прямо там в магазинах, как полуфабрикат. Правда, как бы многие шотландцы хаггис на самом деле не любят. Считают, что эта еда какая-то странная. Ну, знаете, так у нас многие окрошку он не любят и ничего. Из других, может быть, менее известных, но их чисто шотландских вариантов. Нечто типа, что ли, коржика такого, что ли, из картошки. То есть берется, как бы, отваренная картошка, добавляем масло сливочного, муки, замешиваем и делаем лепешки. Они это... Татти-скоун. Ну, татти — это типа potato, да?
Uh-huh.
И они это все до татти сокращают. А есть у них разнообразные колбасы. Знаменитый черный пудинг. Я вот никогда не пойму, зачем англоязычные называют пудингом абсолютные отношения друг к другу не имеющие блюда.
Да уж.
То у них пудинг — это вроде нашего, не знаю, овсяного киселя, вот как делали раньше.
Uh-huh.
То у них пудинг — это торт такой. То пудинг — это вроде клёцок жареных. А этот пудинг — это кровяная колбаса.
Без затей.
Да, чего они всё называют, что дефицит слов в кулинарной книге был. Ну вот, а есть еще знаменитая лорнская колбаса. Она не совсем колбаса, потому что она не имеет кишочной оболочки, и она, как ты будешь, наверное, удивлен услышать, квадратная в сечении.
Класс.
Но, в принципе, да, жарится фарш, так что да. А еще одно популярное такое шотландское блюдо — nips and tatties. Ну, tatties я уже объяснил, что это картошка, в данном случае... Пюре. А nips — это шотландцы так turnip сокращают.
Uh-huh.
То есть это из репы / брюквы делают типа икры, что ли, такой, как вот у нас из баклажан тоже запекают. Вот. Кое-какие блюда, подчеркнутые англичан, они тоже на свой лад называют. Но, скажем, ту самую картофельное пюре с сосисками называют bangers and mash. Ну, mash, понятно, это mashed potatoes, bangers — это вот колбаски, сосиски. Да. И что-то еще я забыл. У них еще есть такой специфический вид местной ухи. Cullen's King. Это очень шотландское словцо такое. Тут используется этот самый, как это переводится, хэдди. Пикша, во.
Ух ты,
хэддок, да, хэддок. Они называют хэдди. Используется пикша в традиционном рецепте. Она должна быть копченой. А каллен — это порт такой. на северо-востоке немного напоминает биск, то есть он тоже на сливках делается. В общем, каллинский этот самый с кинком называют как раз блюдо из пикши. Да, короче, такой народ, видите, своеобычный, и любит всякие странные блюда, типа, например, самого популярного десерта. Взбитые сливки с клубникой и малиной. Кранахан.
Кранахан.
А что его делает шотландским? Это то, что десерт добавляют в виски.
С виски все становится вкуснее. Очевидно же.
Да, короче, народ, конечно, веселый. Веселый. Но не Шотландия единая. Есть свои интересные горцы в других регионах Европы. Например, на стыке Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Украины обретается тоже специфическая культура. Погожанами их называют, например, в Польше. Ну, то есть погоряне, если по-нашему произносить. Украинское словцо «бойки» могут называться верховинцами, верховенцами, горалами или гуралами в некоторых вариантах. Короче, это обитатели всяких Карпат и ближайших гор. Соответственно, они имеют очень такую серьезную специфику, говорят на достаточно архаичных диалектах своих языков. То есть, мало того, что архаичные, так еще и с кучей заимствований из всякого там словацкого, венгерского. Ну, короче, от соседей нахватались разного. В как бы культуре у них культура такая, знаете, тоже, как у новгородцев, лихоразбойничья. Польские эти горцы себя причисляют к потомкам сбойников. Ну, я думаю, понятно, такие сбойники — это разбойники, только по-польски. Вооруженные с такими топориками, вот типа валашки, как в Румынии и вообще много где на Балканах, в окрестностях все ходят. Такой топорик-пасашок. Вот, тоже пасут всяких овец. Были у них там всякие народные герои, которые грабили богатых, раздавали бедным. Когда встречали средний класс, впадали в ступор.
Да.
Вот, и бунтовали против польской шляхты. У них своя специфическая культура в смысле искусства. Такие маленькие скрипочки, на которые удобно таскать с собой, чтобы они там не поломались. У них, как, кстати, у шотландцев, симпатичные танцы, выручающиеся в притопывании
и прихлопывании
ритма, да. Но только если шотландцы это делают в основном в рядок, то сбойницкий танец предполагает хождение кружком, как хоровод.
Угу.
Вот, с отплясыванием ногами, типа степа. Они носят шляпы, валеные, с полями, жилетки, ну, как и, в общем, вся округа носит жилетки поверх белых льняных рубашек. На ногах у них такие, как бы, вот как у нас раньше были из кожи вариант лаптей, постолы или поршни, или моршни. Вот они до сих пор ходят с таких на чешки похожих кожаных туфлях, которые приматываются обвязками голени. Как вот у нас он еще и раньше лапти при это самое приматывали. Соответственно, они носят тоже чулки высокие. У всех этих, как у польских, так и украинских, и словацких, и силезских, специфическая архитектура деревянная. Особенно интересны бойковские церкви на Украине. Выглядят они, знаете, как будто красные кхмеры, убежавшие из Камбоджи перешли в христианство, но пагоды бросить не перестали. Ну, я тебе сейчас скину картинку как раз. Получается, у них какие-то деревянные пагоды.
И правда. Да. Выглядит эклектично.
Да, интересный такой, да, народ. Кстати, раз уж мы про шотландцев поговорили, надо упомянуть и их, в общем, дальних родственников. В США есть такая горная гряда на востоке страны, ну, относительно востоке, как Апалачи. Вот. Апалачи эти, соответственно, проходят с севера на юг более-менее. И отделяются, в общем, восток от уже Среднего Запада. И на эти горы во времена колонизации понаехал специфический контингент, 90% которых были шотландцами и ирландцами. Но, видимо, шотландцы приехали в Америку, сразу зазирались в поисках ближайших гор, на которые можно залезть.
Да.
Вот, и, соответственно, преуспели. Из-за этого в Апалачах очень специальная культура. Несмотря на то, что потом местное население разбавили и всякие другие персонажи, немцы, вот, еще там кто-то. Но шотландское влияние очевидно. Всякие фамилии, в том числе, например, ошотландинные французские. Ты, например, знаешь, что Синклер... Это французская вообще фамилия. Просто так вышло, что многие Синклеры переехали в Шотландию, поэтому она сейчас считается снова за шотландскую. Если ты встречаешь за рубежом Синклера, скорее всего, он шотландец.
Прикольно.
Даже такие фамилии, как Фицерой, Фицалан, Фицпатрик. Вот это Фиц, оно не ирландское, не кельтское вообще. Это Фи из... То есть сын. Ну, то есть, это то же самое, что Мак Кормик какой-нибудь, или там Отул,
да,
вот,
да.
По смыслу, сын такого-то. Голландцы туда же приехали, и там сформировалась такая очень специальная культура. Сейчас я тебе скину фотку столетней давности примерно типичных обитателей. То есть, проще говоря, в Апалачах живут хиллбиллиз.
Точно.
Такие характерные дощатые домики или брусы. Вообще они там все строения какие-то деревянные покосившиеся избушки. Вот, с каменными печками, крытыми тесом крышами. За счет вот этой культурного происхождения и условий они там стали... овец там пасти, конечно, можно, но выгоднее оказалось пасти свиней. Именно пасти, то есть не разводить свинарники, а пасти на свободном выпасе. Потому что там дубы. А свиньи, желуди ветки жрут и делаются жирненькими.
Какие?
Да. До сих пор в регионе на День Благодарения многие жрут не индейку, как все нормальные американцы, а порося.
Интересно.
Вот. Это у них, да, такая особенность. Кстати, к ним там примешался небольшой, ну как, не то что небольшой, процентов 10 негров, после того, как их выпустили. Ну, им деваться было некуда, вот они пошли свиней пасти. Соответственно, там у них такие относительно, в общем... Больше негры туда не едут, потому что там делать нечего. Нынешние негры свиней почти не хотят. Вот, но те среди них растворились, так что там у многих есть какие-то негритянские дедушки и бабушки. У них, так же, как у их родственников, развито самогоноварение. Потом, в годы сухого закона, палачи как раз поставляли всем желающим бухло.
Да, очень удобно.
Потому что там в каждом доме был самогонный аппарат, а некоторые там целые заводы себе устраивали. Горы, далеко, ничего не разберешь, не найдешь. Местные шерифы все такие же хиллбилли, такие же самогонщики. Ничего как бы нового. из-за вот этой изоляции там, да, процветал инбридинг, который привел к некоторым интересным особенностям. Там были и до сих пор один живет, так называемые синие фьюгейты.
Что, они синие, прям синие?
Не в том, да, смысле, что пьют много, эти там никого не удивишь. Они прям синие были.
Ничего себе.
У них какая-то внутренняя, да, генетическая. Сейчас живет там какой-то мужик из фьюгейтов, у него, правда, фамилия не фьюгейт, какая-то другая уже. На S забыл уж, как я. Который родился синим, но сейчас у него, по-моему, кроме кончиков пальцев, ничего не синее. Он с возрастом как-то разгулялся от синевы. Там все такие, знаете, добрососедские такие домоседы, которые любят устраивать всякие совместные посиделки, где жены там делают вот эти вот лоскутное дело коллективно. Вот, а мужики там чего-нибудь тоже мастерят такое или играют на всяких балалайках и банджо. Когда там их спрашиваешь, типа, а вот если бы вы там у вас отпуск был, вы куда поехали? Я говорю, да никуда бы не поехал, тут бы остался.
Да.
Вот. Они домоседливые такие считаются. У них свой специальный диалект. То есть, например, вот как у южных немцев, ты замечал, что они не используют простое прошедшее? А используют третью. Да. Ну вот и у этих похожие. Они...
В перфекте, что ли, говорят?
Да.
Получается.
То есть они говорят, I done my job. Они, I did my job, да. Разные другие архаизмы, которые сейчас используются только во всяких там бабкиных колыбельных, вот, а у них продолжаются. То есть они часто используют такие а-вербы, то есть не he's running, они говорят he's running. Там, или что-нибудь еще там. Используют местные словечки, типа, например, holler. Это как hollow, то есть падь между двумя холмами. Или там I'll see you over yonder, то есть увидимся там. Yonder, которое в современном английском такой архаизм какой-то сказочный, они yonder используют постоянно. Вот. И понятно, акцент у них тоже специфический такой. My cousin don't go to Georgia. Жующий, который вообще считал за признак малограмотности, сейчас многие, наоборот, его педалируют как, типа, своеобычность. А еще они не любят Атланту.
Че это они?
Тлента!
Тлента.
Тлента у апалачских это такой местный аналог «Москвичи зажрались».
Прикольно.
Ну там, да, они говорят, что вот там у нас тут типа все друг друга знают, все друг другу помогают, все там, если что, за тебя всех порвут. А вот в Атланту, вот, видишь, там никто никого не знает, никого знать не хочет. Никто ни с кем на улице не здоровается. Ну, да. Понятно просто. Ну, люди привыкли жить в деревеньках, в этих вот пасти свиней, им поэтому большой город им не очень нравится. Помимо синих в Апалачах, синие живут также и в Андах местами. В Южной Америке, в горах. Синие они потому, что так приспособились к недостатку кислорода. Вообще, надо вам сказать, что племена кечуа, которые обитают в современных Андах, здорово приспособлены к тяжелым условиям. Например, к перепадам температур. Там днем тепло, а ночью дубак. А они ничего, они простужаются, не болеют. Вот. И можно видеть, что они очень тоже любят всякие вязаные одеяла. И у них современный костюм такой из всяких тоже одеял, покрывал во многом состоит. До сих пор разводят свою традиционную мясную пищу морских свинок. И прям так подают, знаешь, так жареная такая морская свинья, тушка такая, тарелка.
И язык такой торчит.
С каким-нибудь помидорчиком в зубах.
Да.
Да. Ну и как в старые времена, когда их еще только открыли, едят картошку. Картошка-то к нам от них и разошлась. До сих пор из нее делают старинный мочено-сушеный полуфабрикат чуньё. Вот. Ничего у них не поменялось в этом смысле. Свои горцы есть и в Индокитае, главным образом на территории Вьетнама. Хотя и соседей тоже есть. Главным образом все те же самые. Джараи, банары, тьямы, мыонги. Вот, часть живет на юге, часть, наоборот, на севере. Северные отличаются тем, что они такие более вьетнамизированные изначально были, а южные, наоборот, более дикие. Они, например, во времена войны во Вьетнаме ходили до сих пор в одних набедренных повязках все. И пользовались луками и стрелами.
Какие-то не очень прогрессивные, я смотрю.
Ну, вьеты их считали за тупое расово неполноценное быдло, тем более, что они более темнокожие, чем вьеты. Вот, из-за этого к ним отношение было как к каким-то глупым нацменам. Сами они тоже не стремились идти на контакт. У них там была своя жизнь, отличающаяся от большинства, кроме вьетнамизированных на севере. Можно отметить такие моменты, например, как жевание бителя. Вообще, бетель в этом самом в равнинном Вьетнаме тоже употреблялся широко. Вот, и в Камбодже в той же самой. Это такой местный стимулятор из орешков орековой пальмы с добавлением извести еще там чего-то. Содержит орекалин. Ну, из этой ореховой пальмы. Который, собственно, и вызывает определенное возбуждение. Как возбудитель довольно слабый, зато как канцероген очень хорошо работает. Если вы хотите заработать неоперабельный рак ротовой полости, жуйте как можно чаще.
Жуть.
Да. Жили подсечно огневым земледелием, расчищали джунгли на своих этих горах и сжигали, после чего сажали рис, кукурузу, всякое такое. Представление о богатстве у них было следующее. Как вот откроешь сказку какую-нибудь, что там духа доброго просит, типа джинна, просит, чтобы был большой дом, с ним амбары с рисом, много кувшинов с вином, ну это понятно, я думаю, рис, вино, вещи хорошие, много медных гонгов. Это ритуальный местный предмет, вроде как, знаете, у нас до революции иконостасы дома собирали, вот. В дорогих окладах. Вот примерно так у них и гонги эти.
Mm-hmm.
И много родни. Ну, потому что это архаичная еще родоплеменная, по сути, община. Вот. Это сейчас нам... Мне вон пишут эти из 23andMe периодически, что мы нашли новых родственников. Я от старых родственников не знаю, куда деваться. Mm-hmm. Мы еще новых каких-то нашли.
Это у них такой модус операнди.
Да. А вот у этих, видишь, хочу много родни. Жили многие в длинных домах. Не все, но многие. Длинные дома — это общинные дома. То есть как... Ну вот у нас в Советском Союзе многие пожили в длинных домах тоже.
Ага.
То есть в бараках.
В бараках, да.
Вот такой же у них. В качестве другого ритуального предмета популярны барабаны. На барабанах они все там играют для всяких целей, прогоняют злых духов, приманивают что-нибудь хорошее и так далее. Интересные семейные обычаи у многих остались вот из совсем древних времен. Например, матрилокальный брак. Когда муж присоединяется к семье жены, переезжает к ней жить. У нас, опять же, тоже в России полный порядок с матрилокальным браком.
Да.
Когда муж перешает, как в семье жить. А также распространен из этой, как бы, из этой же темы ливерат. То есть, например, муж женился, переехал, а жена взяла там и умерла. А он будет теперь женат на младшей сестре этой самой жены. Вот так просто.
Очень удобно, никуда да, ехать не надо.
У многих также действовал запрет для зятя на то, чтобы он слишком тесно общался с тещей. Например, чтобы никто, кроме жены, не мог подавать рис мужу. А теща никак нельзя. Потому что женились-то рано, теща еще как бы не старый милф.
Угу.
Вот, чтобы не вышло чего, не того. Такие вот у них там традиции. Мы их еще потом поменяем. Я все хочу про вьетнамские сказки, наконец, сделать экстру. Вот там мы их разберем тоже.
Да, там бодро.
Ну и, наконец, да, к северо-западу великие Гималаи, на которых живут тоже всякие интересные горцы. В Тибете из-за такой непростой жизни сложился такой тоже модус операнди. То есть, например, очень распространено изготовление ковров. Ну, потому что там холодно, полы в домах каменные, ноги мерзнут. Вот надо стены, опять же. Короче, все надо завешать коврами, как у нас тоже, опять же. Я вижу, у нас в Советском Союзе чуть ли не все умные придумки мировых горцев все позаимствовали.
Да.
В смысле одеяния они носят специфический халат. Так называемая чуба. Чубы носят также их соседи шерпы. Халат с широкими рукавами подпоясывается традиционно на поясе блехи металлические. На головах носят всякое. Шапки типа колпаков. Шляпы, плетеные из соломы, на манер вот этой панамы эквадорской. Не панамки, в которой на рыбалку ходят скуфы, а нормальные, дорогой панамские шляпы. Поскольку карманов нет, опять же, как и для шотландцев, характерные мешочки на поясе. Халат предназначен в том числе для того, чтобы его можно было сверху, так сказать, скинуть и к поясу приторочить и ходить в нижней рубахе сверху, а халат, чтобы был только на бедрах. Вот. Распространены также фетровые шляпы, валенные из войлока. Это для зимы, соответственно, для лета, которые из соломы плетутся. Вот. И в качестве еды они кушают много ячменя. Ну, потому что в горах все кушают. Ну, ячменя, ничего не растет.
Кроме если ячменя.
Вы, да, если вы не живете во Вьетнаме, там в каком-нибудь рис можно сажать. А тут да. Значит, из ячменя они делают толокно, как у нас, кстати, тоже. Называют они вот цампа или цамба. То есть, проще говоря, толкут муку и прожаривают ее. Ну, как у нас толокно делали. И вот они это толокно носят с собой в мешочках, чтобы есть. Такое же с буддийскими монахами из Тибета проникло в Монголию. Вот, там это тоже употребляют. А у нас это было всегда, с самого начала. Герберштейн, который у нас был в средние века, отмечал, что русский ратник берет с собой мешок с толокном, копченое сало или соленое, и соль с перцем, все. Эту самую цампу можно жрать прям так, при нужде. Если есть возможность, то лучше из нее запарить кашу. Даже не заварить, а именно запарить. Это очень ценно, учитывая, что там как бы особо не разгуляешься в горах с варкой и прочим. Можно добавлять в бульон, чтобы ее, так сказать, загустить. Как у нас раньше муку в щи клали. А кроме того, они его используют во всяких ритуалах. Вроде как у нас соль кидали, да? А в Тибете кидают самую цампу. Еще цампу кладут в чай местный. Чай этот у нас известен как калмыцкий чай.
Калмыцкий?
Да. Сутей цай. Су молоко. Вот, соответственно, чай с молоком.
Прикольно.
Да, но у нас это как бы в переработанном виде, а вот на Тибете его называют часуйма. Потому что его взбивают. Это буквально чай, взбитый чай. Взбивают, в смысле, как масло.
О, зачем они это делают?
Ну, это для нажористости. То есть они заваливают зеленый чай из плиток. Главным образом это пуэр. Ферментированный.
Угу.
Плитками. Заваривают на ячьем молоке жирном, а потом взбивают. Могут досыпать цампы этой самой и обязательно соль. А у нас в России с этим попроще. Сутей-цай обычно просто с молоком, солью и иногда тоже могут муки досыпать или толокна. Вот. В Тибете это все употребляют поголовно. Ну, потому что, смотри, горячо, нажористо и потери соли от тяжелой работы в горах компенсирует.
Ну вот да, поэтому, логично.
Да, поэтому употребляют. А в остальном кухня такая, ну, простая, азиатская. Делают суп с лапшой и мясом. Они там разводят яков, овец, коз. Вот это их основное мясо. Причем в супы часто кладут вяленое или сушеное мясо. А рыбу, как ты думаешь, едят?
Я думаю, что нет. Откуда у них рыба-то?
Вот они как бы едят, но очень редко. Это у них, кстати, за счет того, что рыбы-то никакой нету, по сути. Uh-huh. Вот это у них очень особое блюдо, считается за религиозное. Творог, сыр, короче, все те вещи, которые китайцы обычно не кушают. Вот. Но у тибетцев есть, благодаря тому, что они живут по-особому. Китайцы, которые там обретаются, это, главным образом, сычуаньцы, поэтому там как бы рестораны специфические. Сычуаньцы сами в горах живут, по сути. Вот. Просто все-таки условия у них получше. Привезли с собой сычуаньский перец, который я так люблю класть. Из близких к ним живут знаменитые шерпы, которые водят всех в горы на Эверест забираться. На Джомолунгму.
Uh-huh.
И периодически там кто-то то убивается, то еще что-то там случается.
Да, тут так... по слухам опять недавно кто-то
Да, убился. Что-то я слышал тоже, почему я вспомнил про них. С большинством тех, кто там убился, к сожалению, больше ничего сделать не получится. Их там так и оставляют.
Угу. В назидание потомкам.
Ну, даже если в назидание потомкам, хотя это тоже хорошо, как бы момент о море. Ну, а что еще делать? Вы вообще себе представляете, как это тащить обледенелый труп, когда тут сам того и трупом станешь?
Угу.
Так что, ну, их нахрен еще не хватало собственной жизни лишиться. Вот, шерпы навострились, ходят там тоже. У них близкая культура к тибетцам. Кстати, что я еще не сказал про эту самую, про их непростую семейную жизнь. И у тибетцев, и у шерпов, и их непальских родственников, например, пахари. Не пахари, а именно пахари. Распространено много, короче, полигамия. Почему я говорю полигамия? Потому что у них бывает многомужество и многоженство. Связано это с тем, что там земли мало, разбрасываться и не получится. Если наделять каждого из детей, то это, знаете, очень на что чисто выйдет, они все будут в итоге страдать от малоземелья. И перемрут. Поэтому делалось просто. Если у меня, так сказать, у старинушки три сына. Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Вместо того, чтобы отправлять их куда-то там что-то искать, просто берем одну жену на троих и все. Хэппи-энд.
Для надежности.
И все, получится, что как бы ячейка общества как была одна, так и осталась. Или наоборот, три дочери, чтобы не разыскивать мужиков, которые уже там, видишь, втроем женились на одной. Ну, а мы, значит, одного мужика на трех дочерях женим. Тут причина в чем? В том, что обычно многомужество не бывает, потому что мужиков в современном обществе меньше, чем женщин. Почему?
Мрут они, как мухи.
Потому что они все время убиваются, да. Потому что они то воюют, то еще чего-то там у них. Охота на мамонта на какого-нибудь. А в Тибете особо не повоюешь. Вот. Поэтому получилось так, что народу много, и как бы приходится и на многомужество вообще соглашаться. Вот такие вот интересные культуры, видите, формируют горы. Суровые условия, так сказать, формируют суровых людей со своими представлениями о прекрасном, своей особой культурой, которую многие даже частично перенимают. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Ивану Грибанову, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Камраду с ником Квазар Паукоборец, Трунавилье, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм, разрешенный везде Телеграм. Приходите. Кстати, не факт, что он долго будет разрешен везде. Тут его вроде как в Евросоюзе собрались запретить. Да, непонятно. Но, тем не менее, пока он разрешен, приходите. Он работает. Там тоже разное интересное происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про твои мероприятия живые.
Да. 16 числа будем играть в ретро-игры в клубе археологии на Бауманской. А 29-го обсудим Квизаца Хадираха и дом Харконненов в пабе О'Коннелла на Чистых прудах. Билеты на mediumoda.ru и по ссылкам в нашей группе ВКонтакте. Приходите, будет весело.
Да, да. Ну что же, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 555-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!